Друзья, на вопросы будут отвечать после. Сейчас мы займемся опять темой нашего дня. А потом будут ответы на вопросы. И еще участие. Друзья, я прочитаю текст Священного Писания. Кажется, он не очень сильно по теме. Хотя будем рассуждать и о том, о чем уже говорили. Друзья, я читаю первое послание к Тимофею, 4 глава, 1 стих читаю. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям». Друзья, мы будем с вами говорить об обольщении. Написано «внимая духом обольстителям». Люди, которые будут внимать, слушать этих духов, обольстителей, то отступят некоторые от веры. Друзья, обольщение – это один из признаков последнего времени. Прочитайте глава 24 Евангелия от Матфея. В этой главе неоднократно написано «прельстят». Прельстят. И причем написано «многих прельстят». И обольщение они будут иметь определенную разновидность. Ну, например, есть обольщение, религиозное обольщение, или обольщение, скажем, материальным миром, или обольщение в сфере целомудрия обольщения. То есть я на страницах Библии встретил различные виды обольщения. Друзья, вот буквально в следующем послании написано тоже о последнем времени. Написано: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». И идет перечень, какие будут люди. И часто встречается корень, здесь сложные слова, и корень «любить». Ну, к примеру, люди будут самолюбивые. То есть будут любить себя. Еще какие будут люди, помните?
Сребролюбивые.
Сребролюбивые тоже, и сребролюбивые. Кстати, сребролюбие – это тоже из области обольщения. И сребролюбие – это тоже то, от чего нужно убегать. То есть от нескольких вещей Павел пишет, что убегать нужно. И не только Павел. Друзья, еще что встречается, где корень от слова «любить»? Сластолюбивые будут. Сластолюбие – это из какой области? Знаете, да? Сластолюбие – это тоже из области целомудрия. Есть люди, которые… Ну, мне тоже спрашивают, что такое сластолюбие. Ну кто-то думает, что это сахар любить или сладкие конфеты. Вот, или воду сладкую, газированную и прочее. Друзья, сластолюбие – это наклонность к чувственным наслаждениям. Это в материале об освящении есть такая книжечка в братстве. Вот там как раз об этом тоже сказано. И обратите внимание, в последние дни люди будут таковыми. Более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Еще одно слово встречается – боголюбие. Но не написано, что люди будут боголюбивы, а больше сластолюбивые. Братья и сестры, я так понимаю, что у нас беседа, поэтому вы можете вопросы задавать по ходу уже, через поднятие руки, и я буду отвечать сразу, то есть я с готовностью прервусь, если будет какой-нибудь вопрос. И даже у меня есть предложение, чтобы, может быть, после моей темы кто-то пожелает поделиться, как у него было обольщение какое-нибудь, и как вы вышли из этого положения. Если у вас есть интересный рассказ, как вы оказались победителем в обольщении, и вот в ситуации сложной, в искушении, и как Бог вам дал силы. То есть у вас есть тоже возможность о себе немножко рассказать. Ну, к примеру, вот как Михаил Александрович говорит, что в поезд пошел, а ему говорят: вот, пожалуйста, тебе место хорошее. А он от хорошего места отказался. Ну, в каком-то смысле, друзья, это тоже победы, маленькие победы, когда мы можем сориентироваться, где я могу сидеть, а где я не могу сидеть. Или вас куда-то пригласили, вы отказались, или вам что-то предложили, вы отказались. А бывает, что предложения, ну, где-то они нравятся в глубине души. Но мы приправляем усилия, чтобы, ну, победить это искушение или это обольщение. Братья и сестры, я вопрос обольщения на несколько позиций разбил. То есть через что дьявол может обольщать человека? Думаю, что возможно это будет, может быть, 5, может быть, 6 таких положений, или даже побольше. Но я буду стараться не длинно излагать, хотя я предвижу, что некоторые мысли я, возможно, повторю, вот просто они немножко будут усилены из того, что мы уже слышали. Потому что мне немножко трудно говорить, потому что передо мной два брата по часу говорили, уже много сказали. И поэтому мне надо стараться, чтобы не повторяться после них. Но какие-то вещи все равно я немножко хочу усилить. Друзья, одна из сторон обольщения, или через что дьявол обольщает человека, это через внешность, через облик других людей. Ну, например, Михаил Александрович это называл красотой. Ну и не только Михаил Александрович, так в Библии написано. То есть, друзья, вот в вопросе брака, и даже не только в вопросе брака, мы обращаем внимание на внешность других людей. Я бы сказал, друзья, что хотя в Библии написано, что красота суетна и миловидность обманчива, а все равно, когда люди решают брачный вопрос, то решающим фактором, часто решающим фактором является внешность. Хоть сестры, хоть брата. Друзья, вот я прочитаю место Священного Писания, это в книге «Бытие» написано. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Братья и сестры, как вы думаете, имею ли я право взять замуж красивую девушку? Ну, не я, конечно, я не имею права. Ну, я под местоимением «я» имею в виду любого брата. Хотя у нас, кстати, тема о браке будет у нас в конце недели. У нас еще будет одна тема «Брак и семья». То есть имеет ли право верующий юноша взять замуж красивую девушку, ориентируясь на ее внешность и больше ни на что? Имеет право или нет? Имеет право. Почему не имеет права? Имеет. И я и говорил о том, что в моем представлении, друзья, внешность, к сожалению, является часто решающим фактором в выборе спутника жизни. Только в лагерь уходить не надо. А куда вы, сова? Ну садитесь. Садитесь быстрее. Ишь вы какие. Дождь сейчас кончится, а вы вздумали. Вот видишь. А я... Братья и сестры, почему Богу не понравилось то, что брали себе красивых девушек? Мой вопрос к вам. Ну вот, например, когда я знаю, что брат берет красивую девушку замуж, хочет взять, да, я не огорчаюсь и не пытаюсь изменить образ его мышления. Я говорю, хорошо, пожалуйста. Все, что с нашей стороны сделаем, объявим, сочетаем. Можем даже и договориться, если она вот немножко не соглашается. Друзья, ну, кто-то скажет, а где написано, что Богу это не понравилось? Написано, да, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. То есть Богу это не понравилось. Скажите, почему Богу не понравилось, что брали красивых девушек замуж?
Бога пренебрегали.
А ну скажите, сестры мои копцы, вы тут шепчетесь вот вслух. Почему Богу не понравилось, что они брали красивых девушек? Значит, друзья, потому что сыны Божьи брали дочерей человеческих. Вот это была та деталь, которая Богу не понравилась. Но я сейчас объяснять не буду, Божие, человеческие, а только скажу, друзья, думаю, что для всех нас понятно, что это была несовместимость. Что сыны Божии не должны были брать дочерей человеческих. И как это сегодня применить вот к сегодняшнему дню? Ну вот мы с вами дети Божии или нет? Дети Божии. А под дочерьми человеческими кого можно иметь? Мирских девушек. И поэтому, если верующий юноша берет замуж мирскую девушку, красивую или некрасивую, Богу это не нравится. Кстати, видимый результат был хороший. Написано, что и они стали рождать им. Это были сильные, издревле славные люди. То есть внешне был успех. То есть рождались люди сильные и славные. Ну, славные, друзья, имеется в виду физическая сторона этих людей. А дальше написано, и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле. Вот оно. Друзья, это было начало великого развращения. Начало. Когда начали брать себе вот неверующих девушек замуж. И Богу это не понравилось. И всемирный потоп, друзья, это катастрофа, равной которой на нашей планете не было. Ну, например, оледенение материков, в смысле Антарктиды, Север, вот ледник, Северный Ледовитый океан. Друзья, это результат всемирного потопа. То есть катастрофа, равной которой не было. И причина – это нарушение целомудрия, установленного Богом. Не должны были брать дочерей человеческих замуж. Друзья, это было обольщение. Друзья, я, знаете что, обратил внимание, что вот всякие дела блудные в Библии, именно красота играла роль решающую. Вот давайте некоторые вещи вспомним. Ну, наиболее такие яркие. Ну, к примеру, Амнон и Фомарь. Вы все в именах ориентируетесь библейских? Амнон и Фомарь. Это та ситуация, когда совершился вот этот, ну, блуд между Амноном и Фомарью, его родной сестрой по отцу. Написано, Фомарь была девушка весьма красивая. И Амнон ее полюбил очень сильно. Опять красота сыграла роль решающую. Посмотрите, купающаяся в Версаве. Написано, и была эта женщина весьма красивая. Скажите, вот Давид зашел на крышу, посмотрел, он же случайно увидел. Он же не пошел на крышу смотреть, кто где купается, да, зашел и смотрит. Так вот, так вот, вот. Да, и приборы специальные взял бы, да, чтобы видеть хорошо. Нет, он пошел на крышу совсем по другим вот вопросам. Версавию он увидел случайно. Друзья, я думаю, что многие из нас тоже какие-то случайные вещи видели. И, в общем-то, проблемы никакой не случилось. Увидел случайно, ну, кто-то и уже почти и забыл. Кто-то, может быть, и не забыл. Друзья, ну, в общем, случайная вещь, которую мы можем увидеть, не обязательно это уже грех. То есть, если я сидел в аэропорту, и передо мной включился телевизор, и я что-то там вдруг увидел, или в самолете, в Америке в самолетах, кроме телевизоры, ну, в хороших самолетах, которые летают далеко. И поэтому часто сидишь в кресле, и телевизор, ты от него не спрячешься. Но я как-то один элемент рассказывал вам уже, поэтому повторяться не буду. Поэтому если я что-то случайно увидел, не думаю, что это уже грех. Не думаю. Хотя можно здесь анализ более глубокий провести, а какое сердце было, как ты смотрел и все прочее. Друзья, но мы видим, что и была эта женщина весьма красивая, и Давид послал людей узнать, кто она такая. Это уже вступило в действие. Вот, Давид уже начал совершать, планировать, что привело к греху. Друзья, ну и вот, вот таких похожих вещей в Священном Писании мы встречаем многие. Вот, ну, например, за Иосифа. Вот Михаил Александрович читал, что он был красивый. Кстати, друзья, красота для юноши или для мужчины, она не играет такую роль решающую, как, скажем, для девушки обычно. Но, тем не менее, вот за Давида написано, что он был приятной внешности. За Давида. Или за Иосифа. Даже единственный, мне кажется, случай, возможно, еще один есть. Кажется, за Авессалома тоже написано, что был красивый. Вот. Поэтому, что я здесь хочу сказать? Красивым человеком быть это хорошо или это не очень хорошо? Как вот сестры считают, красивой хорошо быть девушкой или это плохо? Я понимаю, друзья, что в общем-то думаю, что красота это благословение. Ну, например, когда Бог благословил Иова, и у него родились 7 сыновей, 3 дочери. И написано, более красивых женщин не было на всей земле. И это местописание подчеркивает, что все-таки приятная внешность – это благословение. Друзья, но тем не менее, иметь красивую внешность – это и риск. Какой риск? Потому что написано, от красоты твоей возгордилось сердце твое. То есть есть риск, чтобы в сердце вселилась гордость. Но поскольку у меня тема сегодня не об обольщении через гордость, а о вопросах целомудрия, то, друзья, на красоте, вот мы встречаем, что строились различные злые дела часто, ковы многие и обольщение. Поэтому я что хочу предупредить, друзья, и что хотел бы сказать, что, в общем-то, мы должны молиться о том, чтобы никому никогда не послужить средством обольщения. Почему я говорю средством, друзья? Потому что главный обольститель – дьявол. А он пользуется разными инструментами. И поэтому, ну я вот примитивно и не очень грамотно сейчас излагаюсь, друзья, я это понимаю. Но в данном случае средство обольщения дьявол использует как раз внешность человека. И посмотрите, Иосиф был красивый, и обратила жена Потифара на него свои взоры. Если бы он был некрасивый, то, скорее всего, он бы служил с успехом и год, и два, и 10, и 15. И никаких проблем у него бы не случилось. Хотя, друзья, понимаю, что это был дивный Божий план. Иосифу надо было попасть в тюрьму. Для чего? Чтобы потом попасть во дворец. И поэтому он, как Михаил Александрович, посчитал, что он 8 лет в тюрьме просидел, зато потом во дворце был. Вот. Друзья, это тоже был Божий путь, это был Божий план. Но Иосиф в этом искушении, в этом испытании он выдержал с честью. Поэтому что хочу сказать, друзья, мы с вами молиться должны, чтобы внешность наша, она никому не послужила преткновением или обольщением. На что еще хочу обратить внимание, друзья, на обольщение. Я прочитаю книгу пророка Исаии, 3 глава. Знакомый текст об обольщении, как девушки обольщать умеют. А вы можете обратить здесь внимание, чем они умеют обольщать. Написано так. Дочери Сиона надменные. Значит, надменность. Откуда идет надменность? Как раз вот от внешности, от хорошей внешности. Гордость, друзья, надменность – это высшее проявление гордости. Ну, например, тщеславие или надменность. Дочери Сиона надменные. И ходят, подняв шею. И обольщая взорами. Я вот читаю, друзья, удивляюсь. Ну все точно пишет Исаия. Точно пишет. И обольщают взорами. И выступают величавой поступью. И гремят цепочками на ногах. И оголит Господь темя дочерей Сиона. И обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах. И звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, увязла и запястья, и пояса, и сосуды с духами, и привески волшебные, и перстни, и кольца, и верхнюю одежду, и нижнюю, и платки, и кошельки, и светлые тонкие япончи, и повязки, и покрывала. Значит, эти девушки, они очень, снаряжение у них великолепное, да? И ожерелье у них, и серьги, и кольца. И что еще у них? И одежда. Вот они, значит, и одежда у них особая. Господь говорит, я всю эту одежду тоже у них, и верхнюю, и нижнюю заберу. И еще что у них? И прическа. Вот Михаил Александрович интересно за прическу говорил. Вот. Написано, и будет вместо завитых волос плешь. Значит, оказывается, волосы завивали уже тогда. 800 лет до рождения Христа, это значит 2800 лет уже завивали волосы. Значит, и волосы она завивала. И что еще у нее было? И духи у нее даже были. Иногда у нас спрашивают, а можно духами пользоваться или еще чем-нибудь? И духи у нее были. И, ну и многое здесь такое вот описывается. И походка у нее, специальная походка. Величавой поступью она выступает. Знаете, друзья, я когда прочитал, я сегодня эту тему готовил, и когда я вот это прочитал, и у меня почему-то, знаете, вот мне кажется, что у нас в лагере это тоже имеет место. Вот то, что здесь написано. Но, правда, не все. А то, что, ну вот, кудряшки бывает делать, это бывает. Хотя иногда трудно отличить настоящее от ненастоящих. Но все равно, ну, есть сестры, которые знают, что бигуди это совсем грех, или какая-нибудь штуковинка, которая в розетку включается. Они волосы помоют и так вот накрутят, тоже тот же самый эффект получится. На палец накрути, он волос вызовет и будет такой же точный эффект. Ну что, друзья, еще? И походка, и одежда. Я знаю, вот когда мы молодежи были, то у нас тогда сестры, ну это сколько прошло лет, уже много, наверное, 30, около 30, то вот когда праздник какой-то, большой праздник, ну старались одеться красиво, и платье, какое-нибудь платье берегли вот на праздник. Потом время прошло, уже на празднике шили даже специально платье, вот пошила, и хочет, я его первый раз одену на Новый год или там на Пасху, и все. А сейчас есть сестры, которые готовятся к лагерю, И одежды специально для лагеря берегут. И даже бывает, что каждый день в новом платье. Каждый день. И красиво. И посмотришь, кажется, в этом платье, ну, на праздник, на бракосочетание где-нибудь, если тебе место близко к жениху с невестой дают, вот одеться так можно. Вот, а здесь, и я смотрел даже, и обувь даже по цвету подбирают, и все прочее. И величавый поступью вот так вот прохаживается по лагерю. Посмотришь, как плывет вот сестра. И я прочитал вот у пророка Исаии, друзья, это тоже. Ну, знаете, одна сестра говорит, и на людей посмотреть, и себя показать. Ну, в этом что-то и есть. Я, например, доволен, что у нас вот лагеря бывают, когда 7 дней можно быть вместе, собралась молодежь, человек 650 или больше бывает. И, ну да, можно где-то и что-то или кого-то и высмотреть. Но что я хочу сказать, друзья, что в нашем поведении, в нашей внешности, одежда и все прочее, совершенно должно быть исключено обольщение. Иногда мы эту границу не чувствуем. Совершенно должно быть исключено обольщение, потому что через обольщение нами пользуется дьявол. И поэтому, как мы одеваемся, то все-таки мы тоже должны этот вопрос задавать, не служит ли моя одежда или моя внешность обольщением. Ну что я имею в виду, друзья? Облегающую одежду, вот как за Иосифа написано, станом был хороший, так вот стан показать или еще что-нибудь. Или, друзья, бывают вот моды, они совсем вот плохо, если мирские моды проникают в христианскую жизнь. Я как-то у себя в церкви говорил с сестрами нашими, что вот сейчас мода пошла, кстати, в Америке тоже. Удивительно, через океаны все равно какая-то согласованность идет. Вот животы показывают везде, мир показывает животы. Вот. И у нас в лагере, когда вот девочки, ну, в молодежном лагере это не замечается очень, а когда подростки в бадминтон играют, вот, так тут надо, знаете, ставить забор и сказать, братьям здесь нельзя. Вот, потому что когда они поднимают руку с этой ракеткой, ну, как раз это примерно то, что в мире. То есть, друзья, я что имею в виду? Что как мы одеваемся, вот вопросы целомудрия, вопросы обольщения, мы должны это всегда иметь в виду. Выглядеть хорошо – это нормально. Если тебя заметят и кто-то предложение сделает – это нормально, если это брат хороший. Но если это через обольщение мы можем достичь каких-то результатов, то это же будет беда. Посмотрите, обольщение – у Амнона случилось, у Давида случилось, и еще, и вот такие беды. Поэтому, друзья, конечно, я хотел вот иметь в виду, чтобы мы были очень осторожными в этих вопросах. Потому что, как Михаил Александрович говорил, что, вот, ну, скажем, усилить свою красоту искусственными методами, это граничит с обольщением. Обольститель, дьявол, духи обольстители. Кстати, друзья, под словом духи обольстители, я понимаю, что это бесы. Это бесы, которые обольщают. Но бесы же пользуются материальным миром. Бесы могут пользоваться людьми. Но не в том смысле, что бес в человека вселился и ходит по лагерю, обольщаясь. Нет, друзья. Но провоцировать. Бесы могут провоцировать нас на какие-то поступки. Провоцировать нас они могут одеться нехорошо. Они могут провоцировать нас к неправильному поведению. Вот. Ну и прочее. Друзья, но Господь говорит, вот я Исаия прочитал, Господь говорит, за то, что они обольщают взорами своими, значит, я у них это все заберу. Заберу. То есть, что, кстати, друзья, я скажу, что Бог внешность может забирать. В смысле, у Бога есть пути, как лишить здоровья, лишить внешности, лишить богатства. Вот. Переворачиваются дорогие машины, горят хорошие дома, вот люди болеют и превращаются, знаете, друзья, через месяц превращаются только в тень того, что можно было видеть раньше. И поэтому для того, чтобы с Господом у нас были правильные взаимоотношения, чтобы Господь не огорчался на нас, значит, мы должны стараться, чтобы никому не служить обольщением. Друзья, написано «красота суетна». Как вы понимаете слово «красота суетна»? Вот миловидность обманчива, ну это понятно, то, что быстро проходит, да? Или знаете, еще миловидность обманчива, это под хорошей миловидностью может крыться скверный человек. Негодный человек может крыться под хорошей внешностью. И красота суетна. То есть, друзья, понятно, что это все быстро проходит. Или можно ошибиться, когда человек ориентируется на красоту только. Друзья, в отношении обольщения, на что еще хочу обратить наше внимание. Вот я прочитаю книгу притчи 7.21. А вы скажете, что здесь имеется в виду. Множеством ласковых слов она увлекла его. Мягкостью уст своих овладела им. Вы помните, кто это такой? Это та женщина, которую Соломон видел из окна, которая неопытного юношу увлекла. Помните эту ситуацию? Прочитывать не надо. То есть она вышла ему навстречу, она его обнимала и целовала, и говорила, мужа нету дома, я спальню надушила всякими препаратами, вот, ну и так, и так дальше, и так дальше. Вот. И написано, множеством ласковых слов она увлекла его. То есть, друзья, это обольщение через речь, через слова бывает. Вы помните, вот о ком сказано, что и говорил по сердцу девицы. Кто говорил по сердцу девицы?
Психи.
Вот это как раз та ситуация с Диной. То есть, друзья, там не было так все, ну знаете, вот натиском почти что военной силой. А там это все делалось через обольщение тоже. И говорил по сердцу девицы. То есть разговор Емора Дине нравился. И Дина, скорее всего, за него бы замуж пошла. Ведь там, походу, все же к браку шло, так же, да? А ведь этот Емор негоднейший человек. Ужасный человек. Он сделал страшное зло, сделал, но говорил по сердцу, и Дина все, она уже согласилась замуж даже за этого человека. Поэтому, друзья, через обольщение через слова. Вы знаете, иногда молодежь, вот так вот послушаешь, они настолько свободно могут такие вот, ну, комплименты сестрам говорить, непристойные даже. Ну, скажем, там, или в отношении внешней, или чуть замуж не предлагают. А по сути не предлагают. И вот так вот послушаешь и думаешь, ну, вообще это очень неправильно. Друзья, мы должны очень сильно следить за нашими словами. Я некоторые тексты в Библии нахожу, что именно через слова случилось преступление. Но в данном случае эти события в книге притчи, это же Соломон не придумал. Это же Соломон описывает реальную вещь, как блудная женщина, у которой мужа нету дома, она красивые, хорошие слова этому юноше говорила, вот, и она его увлекла. и мягкостью у своих. То есть здесь имеется в виду тоже, ну, аккуратные такие слова, греховные, обольстительные. В смысле мягкие, не, аккуратно не в смысле правильно, друзья. Не все правильно, вот аккуратно. Поэтому я что хочу сказать, друзья, чтобы мы следили за тем, что мы говорим. Потому что Библия говорит о том, что слова наши, они всегда нести должны с собой благодать. Всегда благодать. А пустословие, пустословие, они неприличны. И нецеломудренные вещи, когда мы вот так вот в кругу молодежи можем говорить, или смешить, или еще что, или комплименты, вот. Ну, ну, к примеру, один брат сестре, кстати, молоденький брат сестре мой, говорит, ну, я на тебя посмотрю, но ты неотразимая. Слышу. Вот. А ведь, друзья, что за этими словами человек может слышать, ну, он думает, что правду говорит, в смысле, у него буря в сердце и волнение вот от того, что он меня видит, и так дальше. Поэтому, конечно, я имею в виду, друзья, чтобы мы заботились о том, чтобы в отношении слов мы тоже были осторожными. Друзья, третье обольщение или третье средство, которым дьявол пользуется обольщение, это я у себя так отметил, это техника или достижение техники вот сегодняшнего дня. Вы знаете, раньше об этом мы не говорили, а теперь приходится говорить. Ну и я больше практическую сторону, друзья. Ну вот, мобильные телефоны. Грех или не грех? Ну, не грех. Если бы был грех, у меня в кармане его не было. Да? А сейчас, наверное, у половины людей здесь сотовые телефоны. В общем-то, вещь полезная. Позвонил маме, позвонил папе, они звонят, спрашивают здоровье и все прочее. Друзья, ну я что по мобильному телефону хочу, какие опасности я хочу здесь отметить. Вот. Было время, мы сдерживали, когда люди... И сейчас, я считаю, сдерживать надо, если человек не работает, покупает мобильный телефон, или кто-то ему дарит мобильный телефон. Кстати, сейчас уже, ну, в таких кругах людей именитых, я имею в виду, с материальных позиций. Вот. Девушке сотовый телефон подарить, это уже более смотрится, чем шоколадка раньше, как это было. Вот. А потом сотовые телефоны появляются, их же надо финансировать. А где брать деньги? С родителей. И начинает выкачивать деньги с родителей. И смотришь, родители бедно живут, и семья большая. Но почти у всех детей в семье сотовые телефоны. И это, ну, это проблема, друзья, но я не эту сторону больше хотел отметить. Это я к тому говорю, что если ты сам зарабатываешь, и если ты со своей зарплаты финансируешь телефон, это, с этим можно еще согласиться. Но если ты тянешь с родителей, вот, это я вообще считаю недопустимо. Друзья, что еще хочу сказать по поводу телефонов? Это вот эти сообщения, которые сегодня легко можно послать куда угодно. Написал какое-нибудь предложение, вроде того, что «I love you». Вот. И кнопку нажал, одна секунда, и там уже получили. Вы знаете, друзья, что я хочу сказать? Это очень серьезно, потому что это обольщение очень сильное. Написать письмо, вот как раньше мы скромненько брали бумагу, конвертик и писали, да? Написать письмо – это, во-первых, процесс. Писать, и во-вторых, и почерк, и, ну, и, ну и так дальше, вот мы вкладываем. И поэтому обычно писем не писали. Ну, редко кто вот, в кругах христианских мог девушке написать, христианке, что «я тебя люблю». Вроде такого. Или в конце написать целую. А сегодня на телефоне это легче делается. Тем более, что можно засекретить свой номер. Или можно с чужого телефона отправить. Вот такие вещи бывают. На чужом телефоне набрал и отправил. Она потом думает, кто ее любит. Но там же обратный телефон есть. Вот такие вот вещи бывают. И что, друзья, кроме того, что бывает кнопку нажал, и тут же пожалел. Если письмо нужно было идти на почту, чтобы в почтовый ящик кинуть, а здесь только дома, раз, кнопочку, вот в течение 2 минут написал, и в течение 1 секунды отправил, и все. А человек, который может получить это сообщение, он же получает всерьез. Он же не думает, что этот человек просто пошутил. он читает и волнуется, и переживает, и молиться начинает, и даже пост может назначить, и все прочее. А там, в другом месте, просто кто-то пошутил. И ведь это сообщение может вообще в другую страну уйти. И буквально это считанные секунды. И все. И такие случаи, друзья, они бывали. И даже, я знаете, что скажу? Вот после лагерей, вот обмениваются телефонами, номерами, и после лагеря пишут письма. Я знаю некоторых братьев, которые пишут всем почти. Да. И пишут такие вещи, что те сестры, ну я знаю многих сестер, которым пишет один и тот же брат. И одинаковые вещи. Там же только имя меняй, и одну и ту же посылку шли, и много даже писать не надо. И все. И очень и многим сестрам пишут одни и те же вещи. Вот. Это беда. И потом видишь, что человек там переживает и страдает, и думает, и постится начинает, думая, что предложение поступит скоро. Вот. А об этом никто и не думает, в смысле отправителей. Еще какие казусы бывали, друзья. Один человек написал на телефоне чужого брата послание сестре. Ну, вроде того, что я восхищаюсь станом твоим и всем прочим. Вот. Ну да. Это письмо отправил. Но там же есть отправитель, там же все написано, кто моим станом восхищается. И так дальше. Ну, я только что хочу сказать, я еще эту ситуацию не раскручивал, но похоже, что она будет раскручиваться. Вот. И за эти вещи, друзья, мое понимание, что тех, кто вот такие вот письма пишет на сотовом телефоне, их надо брать на замечание. Самое малое наказание – это замечание, мое представление. Объясниться кому-то в любви или станом восхититься по телефону – на замечание таких людей нужно брать. Друзья, это обольщение тоже. Это обольщение. Друзья, еще обольщение то, что по мобильным телефонам, ну не по всем моделям, можно сейчас получать страшно нецеломудренные вещи, ну сексуального характера, развратные вещи, и в картинках, и не без картинок, в любом виде. Вот. И поэтому это тоже, друзья, обольщение. Если в наших домах телевизоров, например, не было, обычно не было никогда. И поэтому, чтобы посмотреть телевизор, нужно было пойти к соседу или где-то на работе высматривать и бояться, чтобы кто-то верующий не увидел. То сегодня многие вещи плохие можно просто получить по своему телефону в своей спальне. Вот и никто не увидит, и никто не узнает о том, что ты это получал и слышал. И тем более сейчас всяких этих почтовых ящиков, откуда выкопать эту информацию грязную, очень легко. И поэтому я просто хочу, друзья, предупредить, что мы же христиане, и Бог видит, когда мы что-то набираем и послание кому-то пишем, и Бог видит, если мы по своему телефону получаем какую-то информацию грязную. И это, во-первых, это осквернение нашего духа. Друзья, у меня бывали беседы с некоторыми людьми, ну, в частности, человек говорит, я уже дошел до полного низложения. И у меня главная проблема – это мобильный телефон. Я оттуда получаю и все прочее, прочее. И так дальше. То есть, ну понятно, я думаю, что большинство из нас не умеет эту информацию получать. Но точно знаю, что многие умеют. И поэтому управлять собой, Библия учит нас управлять собой. Вот. Ну, например, что скажу, друзья, что ну вот мы же взрослые. У меня телефон, который имеет способность информацию получать, но у меня хороший телефон. И информацию разного порядка. Но я ни разу, даже мне мысль не приходила такая глупая, чтобы что-то получить, прочитать или увидеть. Никогда. То есть, и абсолютно это не представляет проблему, чтобы я боролся, ой, хоть бы не нажать кнопку, ой, хоть бы встал на колени и помолиться, Господи, не допусти до греха. То есть, совершенно эти вопросы, они обходят нас стороной. Но мы понимаем, что у вас может быть чуть-чуть сторона, иная, искушение в этих вопросах, возможно, сильнее. Вот. И все-таки, друзья, как я брат во Христе, так и вы, братья и сестры во Христе. И поэтому мы должны иметь дисциплину личной жизни, чтобы если телефон, то только для того, чтобы позвонить. Кстати, я скажу, друзья. Я некоторым говорил, ну вот ты послания пишешь. Сейчас же послания стали платные. Когда телефон, ну вот у меня когда появился телефон, это было Ну, уже давно это было. Тогда послания были бесплатные. Пиши хоть 1000 слов, это все не стоит ничего. Отправляй хоть в Америку, хоть в Австралию. Это все абсолютно бесплатно. Сейчас пишут послание, отправить послание, или ту же фразу скажи по телефону вслух. Стоит одинаково. Я говорю, ну скажи вслух по телефону. Но сказать «я тебя люблю» он не может, а написать это нетрудно. И кнопку нажал, и послание пошло в эфир. Поэтому, друзья, я просто вот призвал бы, чтобы вы понимали, что это тоже обольщение. Современные достижения техники – это обольщение очень серьезное. Вот, и как в вопросах телевизора, мы об этом уже почти не говорим, потому что проблема эта почти изжита. Хотя иногда бывает эта проблема – что когда христианин где-то смотрит телевизор, друзья, по телевизору здесь сейчас сплошная грязь. Не бывает такого, чтобы в течение 2 часов там не показали какую-то грязную вещь. И даже по уровню информации, которая сейчас идет, она просто вся порочная. Вся порочная. И поэтому, ну, мы очень сильно должны себя дисциплинировать, чтобы под это обольщение не попадать. И поэтому, что скажу, друзья, что то, что мы видим на экранах, это очень может причинять вред серьезный, от чего избавиться потом бывает очень трудно. Если в годы коммунистической цензуры, друзья, там ситуация была строже, заметно было строже. Ну, например, фильмы были «Дети до 16 лет не допускаются», такой термин существовал. Сейчас этого термина нет вообще. Или, например, «Без права показа по телевидению». То есть фильмы, где можно было встретить частично раздетую женщину, это было «Без права показа по телевидению». Вот так. То есть не показывали эти вещи по телевизору. А сейчас же все эти ограничения сняты. И периодическая печать, газеты, журналы, телевизоры и все прочее. И поэтому мы, христиане, вот боремся, нас фанатиками сегодня называют, вот люди из других конфессий, других церквей. Вот пусть мне простят регистрированные, с регистрированных церквей, кто здесь есть, но там сейчас за нормально считается, у пресвитеров телевизоры стоят. Ну, в большинстве церквей, есть церкви, где построже все-таки, где еще дисциплина держится, регистрированная церковь. А то я у многих пресвитеров, вот мне пришлось дома быть даже, вот, телевизор это нормально. Сегодня на уровне страны они говорят, что телевизоры смотреть нужно, потому что наши дети дебилами становятся, они слабо развиваются и все прочее. Это нормально, телевизор, телевизор и так дальше, и так дальше. И поэтому я скажу, друзья, слава Богу, что вы родились в братстве отделенном. Это благодать Божья, за это всегда надо благодарить, что у нас телевизоров никогда не было и нету сейчас. Ну, есть где-то муж неверующий, там телевизор бывает. И нету сейчас. И это проказа страшная, это методы дьявольского обольщения. Друзья, слава Богу, что мы от этого свободны. Но мы не свободны, если телевизор на работе, мы не свободны, если я к подружке неверующей хожу, вот, и у нее телевизор. И тогда мы тоже можем быть не свободны. Друзья, еще о чем хочу сказать, это серьезная проблема. Пока это еще не проблема, но это становится серьезной проблемой. И думаю, через три года уже об этом нужно будет говорить громче, чем мы говорим сейчас. Это вопрос компьютеров. Вопрос компьютеров. У нас в братстве, друзья, и в центре об этом велись разговоры. Мы не ставим вопрос, что запрет на компьютеры вообще, потому что многие работают вот на компьютере. Там бухгалтерия вся, или там банки, магазины, кругом компьютеры, и в сфере учебы тоже компьютеры применяются и так дальше. Друзья, но на компьютере можно смотреть вещи куда опаснее больше, чем и даже по телевизору. Что я, друзья, скажу, что, конечно, это надо бы родителям говорить, чтобы родители там на контроле, если вдруг в доме есть какой-то компьютер рабочий или что-то. Но тем не менее, сейчас беседа с молодежью. Друзья, обольщение это сильнейшее. И те люди, которые имели компьютер или имеют, почти все пытались смотреть фильмы. Вот на лазерном диске, ведь сейчас фильмы можно смотреть. Вот и игры бывают нецеломудренные, всякие страшные и так дальше. ну и прочее. А эти лазерные диски с фильмами, если раньше, видя магнитофон, мы говорили, это вредно и так дальше, вот кассету. Ну а сейчас еще проще, лазерный диск, и неизвестно, на этом лазерном диске или Библия, вот, или на этом лазерном диске порнографический фильм. По внешнему виду человек не определит. И поэтому среди библейских дисков может быть какой-то один скверный, и папа, мама об этом даже не догадываются, потому что они не знают, какую нажимать кнопку, чтобы посмотреть, что это за диск. Вот в чем вся суть проблемы. Что, друзья, я скажу, что очень сильно этим пользуется дьявол. Я вам приведу пример. Даже до сверхъестественного, прошу прощения, вот, ну, я приведу примеры некоторые. Вот, и буквально недавно разговаривал с одним братом в Америке. Он в интернете был по поводу своей работы. Система там у него, ну, объяснять не буду. То есть он в этой сфере работает. И он говорит, вдруг в том месте, где совершенно нельзя было ничего ожидать, появляется картина, и на русском языке объявляется, сейчас развратные десятиклассницы покажут вам сексуальное шоу. И выбегают девчата, вот начинает там, ну, в таком вот сексуальном виде и все прочее. И он говорит, я, а брат хороший, он, ну, проповедник, кандидат, благовестники, брат замечательный. Он говорит, я в шоке, я выключаю компьютер, он не выключается. Исправный новый компьютер не выключается. Он говорит, я закрыл экран так руками, вот, они мелькают между пальцами, я выбежал из комнаты, Когда эта процедура там вся прошла, он говорит, я пришел, нажал кнопку, компьютер выключился. Вы понимаете, какая ситуация? Он говорит, в Америке, на русском языке и все прочее, ни с того ни с сего, вдруг вот такие вот вещи. Вот. Поэтому, друзья, я что хочу сказать? Дьявол, он ищет способ, как поймать христианина в свою западню, в свою сеть. И он обольщает разными путями. И поэтому мы должны бодрствовать, чтобы не дать возможности, чтобы в наше сердце это обольщение проникло. Друзья, я даже шоферам хочу сказать, вот если вы едете в машине и слушаете последние известия, и потом начинается уже известия прошли, там песни и все прочее, я понимаю, что надо выключать. Надо выключать. То есть я, друзья, не против того, что там известия слушать, хотя есть вот, ну, такие союзы строгие, ну, например, там, ну, я не буду эти названия, где не разрешают даже радио слушать сегодня. И на машине не должно быть радиоприемника, и антенны не должно быть, не разрешают они. У нас этих запретов нет, и, в общем-то, мы не запрещаем, там, скажем, новости послушать и прочее. Но, тем не менее, слушать всякую информацию свободную, скажем, там, поздравления, там, с днем рождения, песни и так дальше, то мы должны это воздерживаться. Даже если ты едешь в машине один. И если там песни мирские, и там и музыка мирская, и все прочее, то ты выключай. Хотя тебя здесь никто не слышит. Друзья, я восхищаюсь Иосифом, потому что часто вот мы верующие, мы боимся родителей, мы боимся пресвитера, боимся членов церкви. И поэтому мы не делаем то или другое зло, потому что нас могут увидеть. То есть, ну, к примеру, пусть простят мне сестры, о ком я сейчас скажу, прошу прощения заранее, потому что никто не сможет догадаться. Вот. То есть я ехал с сестрами в машине однажды, и идут навстречу девушки мирские. Ну, одеты так, ну, по-мирски, в маечках, в обтяжечку, в брюках, в распущенные волосы и все прочее. И я у сестер спрашиваю, появляется ли у вас когда-нибудь желание? Вот где-то внутри, в глубине даже чуть-чуть, что, а вот бы и я так. Кстати, по-моему, все сестры со мной были те, кто из мира вышли. По-моему, все сказали, что да, появляется. И вы знаете, и вот на фоне всего этого зашли мы в магазин. А сестры же такие в платьях длинных, вот без разреза, прически такие у них. И вот зашли мы в магазин, и бабулечка подходит, ой, деточки, какие вы красивые, какие вы, чуть целоваться не лезет к ним. Вот. И вы знаете, и я понимаю вот эту старушку, она истосковалась, сейчас же не встретишь таких девушек одетых, сейчас же в брюках все сплошь в обтяжку, и в футболках в обтяжку, и все. И И вы знаете, друзья, и я скажу, все-таки наши сестры молодцы, когда мы ходим в юбках, в платьях, и у нас волосы собраны, и мы совсем не похожи на мирских. Вот я даже когда, ну, где-то вижу таких, я восхищаюсь, думаю, молодцы, что среди развращенного мира все-таки мы умеем одеться хорошо и быть похожи на христианок, но не быть похожими на мир. Но я хочу вернуться, друзья, что то, что в глубине души появляется мысль, что а неплохо бы выглядеть вот так. Это же плохо, так же, да? Не находите ли, что если с таким состоянием оказаться там, где тебя никто не увидит, что искушение может одержать вверх, и мы можем одеться так, как мы не одеваемся. Мы не одеваемся так, потому что, ну, некоторые из нас, я не говорю, что мы все, потому что нас могут встретить на улице верующие. Папа, мама не разрешают. Может встретить служитель церкви. Можно вообще попасть на замечание за обрезанные волосы или, скажем, за джинсовые брюки и все прочее. Поэтому, друзья, я хочу вот что. Иосифа ведь никто там не видел. Папы, мамы не было. Пресвитера церкви не было, он был один. И мужа дома не было тоже. И если бы он прельстился на это обольщение, согласись, он бы жил еще лучше, чем жил до сих пор. Ну, в смысле, материально и отношение к нему было бы еще лучше, если бы у него жена Потифара была любовницей. И все. И все-таки он сказал «нет». Друзья, вот так точно мы должны сказать «нет» и этому миру. Даже если нас никто не видит, когда ты в своей спальне, и у тебя какие-то искушения, ну, в любой форме или что-то, друзья, мы должны быть твердо иметь позицию, что обольщение сказать «нет». На что еще хочу обратить внимание наше. Ничего там по времени пока, но я уже ближе к концу, ближе. Друзья, это обстоятельства. Ну что, я сразу весь перечень скажу, друзья, что я зафиксировал. Это работа, учеба, дни рождения, походы, дома отдыха, пляжи, спортзалы. Ну, перечень у меня большой. Друзья, работа. Куда пойти работать? Мы все взрослые люди. И будем. А куда вы уходите? А ну назад. Назад. Только по самой крайней проблеме. Кто еще уходит? Ты смотри, пропустил, да? Так, 5 минут вам сроку. И назад. Поняли?
Да не пока.
Время 7 часов, дорогие мои. Да я еще. Сейчас буду говорить, если вы будете себя плохо вести.
Мы только за.
Братья и сестры, мы все взрослые люди, и мы должны зарабатывать деньги. Тем более я об этом тоже часто напоминаю. Куда пойти работать? Я убеждаю вас очень. Вы устраиваетесь на работу, и вам предлагают хорошее место и хорошую зарплату. Посмотрите. Не будет ли это для вас опасное место? Помните, мы беседовали, почему упал Евтих? Потому что он сидел на опасном месте. Друзья, вы устраиваетесь на работу, посмотрите, какой коллектив. Если там женщина с мужчинами вместе, я вообще советую сестры устраиваться туда, где женский коллектив. А если там мужской коллектив или наполовину мужской, на других женщин, мужчины внимания обращать не будут, на вас будут. А знаете почему? Потому что вы дети Божьи. На тех дьявол внимания не обращает, то люди его, а вы люди не его. Поэтому найдется красивый человек и станом, и лицом, который обратит на вас внимание и будет за вами ухаживать. И это будет каждый день. И вы сначала будете говорить, нет, я христианка, совершенно. Сами себе вы будете говорить, это вообще недопустимо. Но пройдет время, и он вам начнет нравиться. и прочее, и так дальше. Поэтому, друзья, я скажу, что посмотрите место, где вы будете работать, и задайте вопрос, не опасное ли это место. Лучше получать вместо 13 тысяч только 3 тысячи, но остаться христианкой. Лучше вообще не работать, но остаться христианкой и христианином, чем если пойти хорошо зарабатывать и потерять свое христианство. Один юноша устроился на работу. Он устроился на работу возить жену богатого человека. Ну, куда возить? В магазины, за покупками, в поликлинику и все прочее. Некоторые христиане ему говорили, тебе нельзя ни в ком... возить женщину, относительно молодую, хотя она старше его, была на 10 лет, но женщина приятного вида. Он говорил, я христианин, я член церкви, это же вообще, как вы обо мне думаете? Случилось несчастье. Он ударил дорогую машину. Насчитали 165 тысяч за ремонт. А он человек бедный. Но эта женщина эту сумму заплатила. Как вы думаете, что было потом? А потом было все то, за что отлучают от церкви. Вот и все. Вот как дьявол поймал. На дрянном «Жигуленке» старинного выпуска он ударил дорогую машину и все. Женщина рассчиталась втайне от мужа, 165 тысяч она отдала за ремонт машины. Вот и весь сказ. То есть, друзья, сатана поймает как угодно. Поэтому где работать, ты сначала подумай, не будет ли это обольщением для тебя. А потом решай. Друзья, вопросы учебы. Точно так, пойти учиться. Если ты уже учишься, и ты видишь, что ты теряешь свое христианство здесь, если ты свое целомудрие здесь оставишь и все прочее, то лучше бросить учебу, остаться неучим. Хотя я считаю, что учиться нормально, иметь образование – это нормально, друзья. Если это не повредит нашему христианству, твоему личному христианству, тогда можно. А если это повредит, лучше не учиться. Лучше не пойти на хорошую работу, но только остаться христианином. Друзья, также точно посмотрите, учеба, там же бывают походы разные. Я учился когда-то тоже. То альпинисты на Эльбрус восхождение затевают, надо готовиться. То еще куда-нибудь в плавание какое-нибудь. И все, а здесь девушки, мальчики. И все. И палатки, и спальные мешки, и так дальше. Вот. А потом уже начали говорить, ну я участник был этих вещей, я не был христианином, друзья. Вот. А потом уже говорят, в спальном мешке вдвоем спать теплее. И причем, говорят, если два мужчины спят, они не так согреваются, как мужчина и женщина. Вот такие вот глупости. Но вдвоем в спальный мешок я уже не полез. Друзья, но знаете, я вот на своем опыте видел, как дьявол меня опутывал. Как он опутывал постепенно. Постепенно. И поэтому, когда ты видишь учиться или работать, то ты должен вовремя принять правильное решение, чтобы не подвергнуть себя сильному обольщению. Друзья, иногда мы болеем, и нас отправляют в санаторий. Как вы считаете, в санатории здоровье поправить, это нормально или нет? Друзья, это кажется нормально. Ну, в дома отдыха мы не ездим, потому что путевки дорогие. Друзья, но... Дьявол и путевку бесплатно даст, от профсоюза или откуда-нибудь, то только поезжай в дом отдыха. Но если мы не прельщаемся на путевке, здоровье, у тебя же бронхиальная астма или желудок больной, ну вот так прекрасно там лечат, и вода там хорошая, и все булькает, и бром в этой воде, и полезные вещества всякие. И вы знаете, друзья, я вам только скажу, санаторий, дома отдыха и прочие вещи, это не для христианина. Люди туда ездят, и они уже неверующие едут с намерением там вести легкую жизнь. Это я говорю как факт. Я, конечно, не хочу, чтобы вы начали вычислять, многие, может быть, люди с вашей церкви ездят, пожилые или не очень пожилые. Друзья, это совесть каждого человека. Я не думаю, что христиане, которые поедут в санаторий, обязательно там в блуд попадут. Но в этих местах искушение обычно сильное. И поэтому лучше, друзья, полечиться дома, чем куда-то поехать, где ты будешь жить в хорошем номере, идя вечером, там отдыхи разные организовываются, мероприятия вот для любознательных и прочее. Поэтому нужно, друзья, тоже понимать, что отсюда идет обольщение. Пляжи и спортзалы. К вам приехали родственники, а вы живете в Краснодарском крае, съездить на Черное море. Ну как же с двоюродными не съездить на море и все прочее. Друзья, я скажу, что пляжи – это не для верующих. Место не для верующих. И даже с двоюродными. И даже, друзья, если бы я вел беседу чисто о целомудрии, то я скажу, что и даже двоюродные братья и сестры вместе купаться – это не годится. Это не годится. И не на пляжах, а надо в сторону уходить от пляжей. Потому что пляж – это место, Бога нету там. Там, где люди раздеты, всякие друг на друга смотрят вот вожделенными взглядами. Там Бога нету. И нам, верующим, там не место. Хотя жарко бывает и все такое, надо находить. Мы не против купания, находить места надо другие. Вот. Вот телефон у кого-то уже извинит. Ну, по спортзалам, друзья, не буду говорить, уже по этому поводу сказано. Пожалуйста, посмотрите, у кого-то телефон. Друзья, еще у меня осталось немножечко, простите, что я длинный, я хотел всего на короткое время, а получилось на длинное. Это о чувствах. О чувствах. Друзья, любить – это грех или нет? В общем-то, я думаю, что мы здесь собрались люди, почти каждый из нас любил. Ну, может, кто-то еще не любил. Но, друзья, я просто сейчас не стану разграничивать, нравится или любить, или там, может, это и не любовь, а чувство какое-то непонятное. Но когда влечет к какому-то определенному человеку, о котором мы думаем все время, думаем и дома, и в других местах, вот, и когда очень сильно радуемся, когда мы этого человека видим. Вот это чувство, друзья. Друзья, я что по поводу любви хочу сказать? Ну, повторять не буду те вещи, которые я говорил раньше, что не всякая любовь бывает от Бога. Бывает источник любви сатана. Ну, например, ситуация Амнон и Фомарь. Амнон очень сильно полюбил Фомарь, красивую сестру свою. Это был сатана. Замысел дьявольский был. И он погубил Амнона, погубил Фомарь, погубил Авесолома. Целая серия бед была от этой страшной дьявольской любви. Друзья, но я все-таки вот что хочу сказать. Что чувства любви, они нас посещают. Бывает, когда кто-то кого-то любит одного. Есть картина другая, когда мы можем любить сразу нескольких. А есть сестры и братья, говорят, а я всех почти люблю, мне все нравятся. Вот. И так дальше. То есть человеку такому просто приятно быть в обществе противоположного пола, даже и там, если их много будет. Но что, друзья, я скажу, как все-таки отличить чувства, которые является результатом обольщения. Я некоторые индикаторы вам могу сказать, друзья. Ну, например, какой индикатор? Написано, любовь не мыслит зла. Если от вашей любви появляются какие-то сексуальные чувства, друзья, это любовь не от Бога. Это обольщение. Если мы о ком-то можем думать, мы вот примерно в том спектре, вот, о котором я сейчас говорю. Это не от Бога. Друзья, у древних греков такая любовь называлась эрос. Ну, эротика как раз от этой любви идет. Вот, эрос, любовь. То есть я понимаю, друзья, что если у молодых людей такая любовь, которая эрос называется, это грех, в этом надо покаяться. Потому что любовь не мыслит зла. Настоящая истинная любовь. Эта любовь может присутствовать у супругов. Друзья, но в этом случае не является грехом их какие-то отношения. Или злом не является. Поэтому индикатор это хороший, если мы проверим, что у меня за чувства появились. Друзья, если еще один индикатор, если эти чувства не могут быть реализованы в браке. Ну, например, любовь к неверующему человеку, она не может быть реализована в браке. Это однозначно обольщение. Или, скажем, несоответствие, возрастное несоответствие. и я знаю, что мы никогда не можем быть вместе. Или, например, я женатый человек, полюбил бы чужую женщину. Да, мы никогда не можем быть вместе. Однозначно это грех. Вот, и прочее. То есть, если любовь не может быть реализована в браке, это обольщение. Обольщение. Кстати, скажу, друзья, что чувства, да, если чувства мешают любить Бога, это тоже индикатор. Задай себе вопрос, твои чувства не мешают ли тебе любить Бога? Если ты сегодня вот здесь сидишь, и у тебя к кому-то чувства, и у тебя мысли больше об этом человеке, чем о Боге. Да и приехал ты сюда больше из-за того, что ты этого человека здесь встретишь, или встретил. Друзья, это Богу не нравится, это обольщение, обольщение. Друзья, если это любовь Божья, эта любовь будет содействовать и твоей духовной жизни, и твоему духовному росту. Она тебе никак не будет мешать следовать за Иисусом Христом и Его любить. Но если твоя любовь тебя заставляет думать о человеке, но не о Боге, это обольщение. В этом надо каяться и надо от этого освобождаться. Ну что, братья и сестры, я хочу мысль заключительную. Две мысли заключительные. Значит, Михаил Александрович говорил о том, что о служителях, что кто не может быть служителем. Я чуть-чуть эту сторону хочу усилить. Написано, епископ должен быть целомудрен. Это не значит, что он никогда не должен быть, ну, замешан в блудных делах каких-то. А целомудрен, это значит в поведении. Он должен быть целомудрен. То есть, он никогда никого, кроме своей жены, не знал. Ну, имея в смысле отношений. Но в отношении к сестрам у него не должно быть нечистых примесей, даже в мыслях не должно быть. Потому что нецеломудрие, оно может быть только внутри. Даже в поведении я могу собой управлять хорошо, вот, но у меня внутри могут быть, ну, сердце полное нецеломудрием. Епископ должен быть целомудрен. Это очень серьезно. Друзья, но не будешь ты целомудрен через 10 лет, если ты не целомудрен сейчас. Разве только ты покаешься и исповедаешь свой грех. И в посте и молитве будешь просить у Бога милости, чтобы Бог тебе помог от этого освободиться. Потому что, друзья, грех, он обычно прогрессирует. Посмотрите, друзья, Самсон, он сделал один грех, потом второй, потом третий. Самый большой грех был у Самсона, потом, когда он уже волос лишился и так дальше. Но первый грех, Илья, какой у Самсона был? Во, правильно. Он не должен был к мертвому льву прикасаться. К мертвому льву. Прошу прощения, Илья, даже ты чуть-чуть опоздал. Сначала он женщину полюбил, так же, да? А когда свататься шел, он к мертвому льву дотронулся, да. То есть, друзья, посмотрите, он не впал в блуд сразу, Самсон. Но постепенно он терял свое назарейство, терял постепенно. И потом будет такой момент, он маленький очень, что пришел он в один город, и там жила блудница, и он вошел к ней. Вы помните это, да? Это было до Далиды еще. То есть он уже с блудницами спал. Как же ты, Назарей Божий, до этого докатился? То есть по-нашему, друзья, это пресвитер высокого ранга. Как же ты до такого докатился? Друзья, потому что он раньше начал терять свою чистоту. Раньше начал терять. Посмотрите, друзья, другие ситуации, они тоже, вот если просмотреть немножечко, Даниил. Я почему за Даниила, друзья? Потому что Даниил чистотой дорожил, когда со стола царского питаться должен. А потом, когда стало искушение не молиться, иначе в львиный ров тебя бросят, он победил. Он уверен был, что царь выполнит свой приказ. И все равно он становился на колени и молился. Потому что, будучи юношей, он не осквернялся со стола царского. Друзья, посмотрите, Иосиф. Он Египтом управлял, потому что дорожил чистотой своей еще в доме отца, когда худые слухи за братьев отцу доносил. Поэтому в борьбе с женой Потифара в этих искушениях он победителем оказался и потом был поставлен главой всего Египта. Вот оно как. Друзья, я вам такую вещь скажу. Вот в некоторых церквях показывал Вениамин Хоре вот этот фильм про гонение в 30-х годах, да? Друзья, ну, видимо, он вам рассказывал, я тоже это смотрел, где-то в Московской области я смотрел. Друзья, ведь там ситуация была какая, что людей вынуждали подписать то, что они сотрудничают с японской разведкой, что они в сектах контрреволюции занимаются, контрреволюционной деятельностью. Они должны были подписать, что да, я занимался контрреволюционной деятельностью. А если он не подписывал, его в камеру ставили, где он не мог ни сидеть, он только мог стоять. И эта камера была ниже его роста, он должен был вот так стоять. Он не мог сидеть, размеры камеры не позволяли. И он стоял вот так, пригнувшись. Или она стояла. Стояли сутки. Стояли двое. Стояли трое. И каждый день предлагали, будешь подписывать? Не буду. Дальше стоит. Неделя проходит. Будешь подписывать? Не буду. Конечно, многие подписывали. Что да, я сотрудничал с разведкой, контрреволюцией занимался. Их все равно расстреливали. Друзья, и удивительно то, что некоторые после 10 суток стоячего положения в полусогнутом виде, упираясь головой в потолок в холодной камере, на их деле было написано, виновным себя не признал. Там была фотография одного юноши 22 лет, когда он на своем деле своей рукой написал, виновным себя не признал. Он 10 суток простоял в этой камере и виновным себя не признал. Друзья, если бы он в 14-летнем возрасте компромиссничал где-то, он бы такую надпись не оставил. Не оставил. Если бы Сидрах, Месах и Авдинаго с Даниилом пошли на компромисс с яствами со стола царского, друзья, то они бы исправно истукану золотому бы кланялись, и печь огнена им бы не угрожала. Поэтому в вашей жизни еще ой, сколько будет искушений, друзья. Но мы сегодня должны стоять твердо. Мы сегодня должны дорожить своей честью, то, что мы христиане, дорожить своей чистотой. И тогда, когда искушение большое будет, мы сможем его одолеть. Потому что Бог нам даст силу. А эту силу мы набираемся сегодня, когда в искушениях мы крепнем, мы закаляемся. И тогда мы будем и дальше побеждать. Вот на этом я свою тему решил закончить. Друзья, у меня здесь в карманах записки есть, наверное, что-то у братьев есть. Но я думаю, прежде чем прочитать записки, давайте мы помолимся. Помолимся о том, друзья, чтобы нам не слушаться духов обольстителей. Написано, будут внимать духом обольстителям. Мы с вами представители как раз этого последнего времени. И поэтому, чтобы нам не подпасть под обольщение и остаться верными Ему, вот об этом мы сейчас и помолимся. Аминь.